выходит с нами на прямую связь. Роман, приветствую тебя.
Привет, Вадим, рад тебя видеть и слышать.
Это взаимно. Я начну с дальнобойных санкций, которые Украина осуществляет в отношении Российской Федерации. Мы видим видео, видим кадры и видим реакции. Причем видим реакцию россиян, той части, которая с ними сталкивается в Крыму, на оккупированной территории и в России, на той территории, которая международно признана. И видим реакцию властей российских. То есть Владимир Путин признает, что есть небольшие проблемы, но это не критично. Что... видишь ты, учитывая, что ты долго изучал все-таки российскую элиту и лично Владимира Путина, и не раз задавал ему вопросы, вот как тебе видится эта ситуация и реакция и российского общества, и российских властей?
Ну, во-первых, география, она становится все шире и шире. Во-первых, сейчас мы имеем средства поражения, которые достигают, как минимум, половины российских регионов, чего раньше не было. Плюс мы видим тренд, постоянное расширение военных возможностей Украины. И я просто всем напомню, что, кажется, Путин, когда начинал полномасштабное вторжение, говорил что-то о демилитаризации, а вот из последнего я бы обратил внимание на то, что мы подписали контракт с Швецией на самые современные грипены на серии и... Причем, внимание, особенность момента в том, что за эти самолеты заплатят российские налогоплательщики, то есть, внимание, россиянам, под умным, мудрым руководством Владимира Путина, вы нам покупаете самые последние шведские истребители, натовские истребители, для того, чтобы мы убивали ваших солдат и, вполне возможно, разрушали ваши города. Это я к тому, что вот эта общественная реакция, вполне возможно, что мы, в принципе, находимся только в начале этого пути. Потому что, да, мы несем страшные потери, тут столько просто абсолютно трагических историй, которые свидетельствуют о том, что Россия ведет себя абсолютно по-варварски. Я не знаю, сводку, наверное, к зрителям это уже не интересно, потому что это просто статистика. То в Херсоне 18-летнего ребенка, или не ребенка, там девушку убили в маршрутке, ехала продавать в институт документы. А прилетел дрон и все. Но я просто к тому, что мы на эту ситуацию смотрим в комплексе, и то, что происходит на российской территории, это с большой вероятностью исключительно только начало. И мне не нравится формулировка президента Украины о том, что это дальнобойные санкции. Нет, это не санкции. Санкции — это что-то такое, знаете, от чего эффект наступает в течение там каких-то лет многих. Тут, как это, прилет и эффект на следующий день, в данном случае на заправках. Поэтому реакция Путина... Но у меня такое ощущение, что российский царь, по факту, превратился в полного маразматика, и он, в принципе, не может поверить и признать, что... то, что победы не будет в принципе, это уже очевидно. Как он сказал Павлу Зарубину в интервью, мы не позволим Украине улучшить переговорную позицию. То есть, внимание, это тоже вот был бы я россиянином, не дай бог, но я простроился, если бы верховный лидер говорил о том, что они воюют за переговорную позицию. Раньше как-то все-таки тематика звучала по-разному. И вот их вот эти вот подходы, то есть полностью игнорировать они это не могут, потому что очереди по всей России. А с другой стороны, вот эта вот фраза, мол, потерпите, не надо это драматизировать. В общем, русский народ или российский народ должен все стерпеть. Не знаю, мое личное мнение, что вот этот вопрос все время культивируется в надежде, что русские люди или граждане России просто, не знаю, найдут какой-то способ убедить российского президента прекратить войну, то я в данном случае являюсь стопроцентным скептиком, и наша задача ослабить военный и военно-экономический потенциал Российской Федерации. Поэтому 11 нефтеперерабатывающих заводов поражено только в июне. Я так понимаю, они перестали иметь возможность их быстро рекламировать уже не удастся, ремонтировать, да. И у нас сегодня первое число, ни дня без российского НПЗ, причем очень важно, что это Уфа. Это второй прилет, один из крупнейших заводов, плюс расстояние. И опять же, когда ты смотришь, что атакует Российскую Федерацию, ну, я как-то не хочу преуменьшать значение, но я имею в виду, что наши дроны, это не является чем-то супер таким высокотехнологичным. И если они выждали все европейские, на европейской части России нефтеперерабатывающие заводы, то Россия в военном плане, мягко говоря, несостоятельное государство. А тут еще Эстония может напасть, ну так они говорят.
Когда речь заходит о блокировках, мы уже привыкли, что обычные VPN перестают работать. То на мобильном не тянет, то после очередного обновления фильтров все падает. А в дни массовых атак вообще остаешься без интернета. Но есть решение, которое работает принципиально по-другому. Skip VPN использует уникальную архитектуру, при которой его трафик для операторов и систем фильтрации выглядит как обычное обращение к крупному легитимному сервису. Чтобы его заблокировать, придется заблокировать сервис, без которого для большинства пользователей интернет перестает нормально работать, а это невозможно. Поэтому Skip стабильно работает даже там, где все остальные падают. Он обходит и белые списки, и глушилки на мобильном и домашнем интернете. Есть удобный сплит-туннелинг. Банки и маркетплейсы идут напрямую, без признаков VPN, в Telegram, YouTube и других сервисах через защищенное соединение. Плюс он работает без сбоев. На всех операторах, на роутере, для всей семьи, и протоколы обновляются автоматически. Более 470 VPN уже заблокировали в России. Skip продолжает работать. Если ваш текущий VPN уже начал подводить, самое время попробовать то, что сделали правильно с самого начала. Переходите в бот skip.net.bot и активируйте 3 дня пробного доступа. Ссылка в описании. А Путин, вот все-таки, ты же его видел и не раз, и задавал ему вопросы. И вот на твой взгляд, вот с ним происходит какая-то трансформация, или он такой же, какой он и был раньше, просто ситуация для него меняется, меняется не в лучшую сторону, и он уже, может быть, не выглядит так, как выглядел тогда, когда ну, существовал миф о второй армии мира, о том, что за ним стоит и так далее. Вот сегодня он такой же, как был тогда, когда ты ему задал вопрос, или он изменился? Как тебе кажется? Я понимаю, это субъективный вопрос, но ты можешь высказать субъективное мнение по этому поводу.
Ну, да, я не врач, в данном случае не психиатр, но мое, опять же, как ты сказал, субъективное мнение, он, начал ускоренно стареть, у него начали меняться повадки, даже походка, мое мнение, она не такая уверенная, то есть как он жестикулирует, как он сидит, вот даже смотришь на него с Павликом Зарубиным, но у него шея как-то опущена, и он что-то так говорит, как, я не знаю, вот был такой прекрасный фильм про Адольфа Гитлера, где Адольф очень ругался на всех своих генералов, что они не так себя ведут, ну, мол, союзники, Советский Союз и, соответственно, другие страны по антигитлеровской коалиции уже возле Берлина, и у него это вот такая вот истерика, то есть тоже вот такой поникший, ну, и его можно понять. Но я не про Гитлера, я про Путина сейчас. Потому что если кто-то видит какие-то изменения раскладов для Российской Федерации, ну, кажется, никто даже уже как это особо не перестал тянуться своими языками к ядерной бомбе. Ну, то есть тренд очевиден. Еще раз, вот я не так много говорил о меняющемся Путине. Почему? Потому что вот мое мнение, что у него прям вот какой-то внутренний, ну, я не знаю, разрыв вот этой вот идеологемы, которую он выстраивал, что вот какая-то Украина, как какая-то, может, были времена, когда они нас вообще называли братским народом. Это ж не так давно было. Теперь этого уже нет, и у него нет, мне кажется, вот этого спайки в голове. Как это так? Как они выносят ключевые объекты? Там же, кроме НПЗ, это очень важный аспект по военным заводам. У нас дронов, ну, становится все больше и больше. Но что мы выбираем? Комплектующие к ракетам и, внимание, вот все, что связано с российским космосом. Я вот напомню, насколько Россия провалилась во всех смыслах вот этого слова. Например, вот атакуем Дубну, центр космической связи. Это же все в конечном смысле было завязано на так называемую там, потенциальную ядерную или неядерную войну с Соединенными Штатами. То есть фиксация ракет американских или, может быть, китайских или еще каких-то. То получается, страна, у которой ракетная программа на самом-то деле только на начальном этапе, выносит это все. И представляешь, на это же смотрят вообще все. То есть все другие страны, они такие думают. И этот мужчина невысокого роста, которого так любят вроде как он рассказывает, россияне, нам там рассказывал о БРИКС, о там еще каких-то там планах, аэропланах про третий полис или там многополярный мир. А по факту получается, что есть дедушка, который быстро стареет, причем ментально, не только, я говорю, не про физическую составляющую, то есть по мимике и там по моторике, ну это опять же субъективная история. Мне кажется, даже это изменилось. Но его слова, они прям очень странные. Ну то есть он выглядит для россиян просто каким-то, идиотом. Что мы видим? Берем интервью Павла Зарубина. Почему его? Потому что это публичное такое длительное его выступление в публичном пространстве, где он выставляет какие-то там внешнеполитические цели. То есть захватить Донбасс и Новороссию. Причем, что подразумевается под Новороссией, никто не знает. Потому что нет такого понятия. Он рассказывает о том, что осталось 10 километров до Сум, хотя это не соответствует действительности, но даже если это соответствовало действительности, вот если бы была возможность провести такой соцопрос в любой очереди в России, то я бы им задавал вопрос, что вам важно, захват и уничтожение Славянска вместе с Сумами или бензин? Ну, можно там подумать какое-то. Чувствуете ли вы гордость в очереди за бензином, что, по словам вашего президента, 10 километров до Сум? Что, еще раз, они соответствуют действительности. Но я почему этот пример привожу? Это просто нелогичность и несостоятельность Путина как политика, который не чувствует момента. Потому что мое убеждение, не случайно мы тут бьем все рекорды, мы, россияне, бьют рекорды, мы их фиксируем в части вот этих вот запросов, когда закончится война, закончится СВО. Но это не случайная история. И еще раз, тренд такой, что мне иногда кажется, что, условно, если Россия завтра огласит режим прекращения огня по линии фронта, то у нас не будет шансов в обозримом будущем вернуть свои территории. А сейчас, когда есть деньги, есть технологические решения, тут еще гляди-гляди, как эту ситуацию можно будет развернуть и повернуть.
Ну, знаешь, вот Путин действительно же, он упустил, если смотреть на это с такой циничной точки зрения, он упустил несколько моментов выйти из этой войны, если не победителем, то, давай использовать эту изъезженную формулировку, сохранив лицо. Ему это Трамп предлагал, когда он говорит там, давай мы признаем Крым, американцы, еще что-то такое, выходи. Он не вышел. И было несколько таких возможностей, которые он все упустил. Он мог бы эту войну притормозить, остаться там. Даже, возможно, я допускаю, при определенных обстоятельствах начали бы санкции с него снимать. И давайте делаем вид, что ничего не было. Он все это пропустил и идет дальше. И тут вот что мы наблюдаем? Мы наблюдаем недовольство, как в так называемых Z-сообществах. Еще один военнослужащий, который обещал пойти на Кремль, его уже, правда, арестовали. Мы видим Герман Греф, который, человек системы, глава Сбербанка, говорит, все россияне думают об одном. Все очень хорошо считывается, когда это все закончится. То есть он уже становится очень неудобным, в том числе для своих. Это не либералы, не сторонники Украины, это люди системы, даже более радикальные, возможно, настроены к Украине, но не хотят, чтобы это все завершилось. Вот мне просто интересно, как он упускает вот эти все удивительные возможности, которые ему на самом деле давал, и западный мир в том числе.
Причем с каждым днем позиция для России меняется в этом отношении. Давай просто напомним всем, что уже год прошел с тех времен, как Трамп, идя вообще вопреки всей логике американской внешней политики, говорил про тот же Крым. Сейчас он это не вспоминает, и я думаю, что Соединенные Штаты к этому вопросу не вернутся вообще никогда. Ни с Трампом, ни после Трампа, какие бы там ни были кульбиты в американской политике, этого просто не будет. Почему? Потому что Россия перестала выглядеть как страна, которая что-то может решить или от которой что-то зависит. И, Что получается? Грефа за антивоенные слова ничего ему не сделали, а этого Лунина посадили непонятно за что. Почему? Потому что я понимаю, когда там с Пригожиным поступили тем образом, как поступили, у него хотя бы был авторитет и армия. А этот, ну, просто парень высказался в интернете и сказал то, что, внимание, что думают все в России, что пора просто повернуть оружие в сторону Кремля. Не потому, что они там родину перестали свою любить, а потому что продолжение этой политики, оно абсолютно тупиково. Ну, то есть, я к тому, что у нас в прифронтовых областях сожгли 150 заправок, наверное, уже больше. То есть, еще раз, я хочу просто подчеркнуть, что не надо думать, что война перешла исключительно на российскую территорию, и мы тут все курим бамбук и только новости читаем. Тут можно умереть в любой момент, если что. И, как и предварительно прошедшие 4 с хвостиком года. Но тенденция, да, она вот такая. И это же все видят. И Z-военкоры начинают на эту тему, с этой темой стебаться, и представители различных экономических, и не только экономических групп об этом говорят. То есть, еще раз, отсутствие понимания вообще для любой армии, мне кажется, ну, принципиально важно понимать, за что ты воюешь. То есть армия наемников, чем является армия России, ну, деньги — это критерий, но, кажется, есть понимание, что мертвым деньги не нужны. И вот это вот отсутствие глобально в России, за что и зачем все это происходит, приведет в конечном случае к поражению, как минимум, этого режима. Ну, и я надеюсь, к освобождению украинских территорий. Потому что вот у нас же тут масса тут и внутренних вопросов друг к другу, и еще раз, цена войны, она запредельна. Но как это, даже те, кто переплыли Тису, или хотят ее переплыть, или просто не выходят из квартиры, по-разному тут бывает. Никто не хочет видеть здесь Россию. Ее здесь не будет. То есть понимание, оно вообще очень такое комплексное, за что мы воюем. И да, Россию как государство, и россиян как общность презирает и ненавидит. Ну, понятно, почему.
А вот попытки России влиять на украинское общество, понятно, что сначала, еще до начала большой войны, там очень активно работала пропаганда, но мы видим, что какой-то эффект, наверное, был, но он все-таки нивелировался после начала большой войны. А вот сегодня Россия пытается что-то делать, вносить? Ну, мы видим сообщения. Есть сообщения, которые соответствуют действительности, ну, как и на любой войне, наверное, в Украине много своих проблем. Просто другой вопрос, как ты это подаешь, гиперполизуешь и так далее. Там это ЦК всегда вспоминают. Вот сейчас, конечно, история с одним из подразделений. Сырский уже прокомментировал военком и так далее. Ну, я к чему это говорю? Что есть какие-то моменты, которые потом попадают в информационное поле и начинают активно раскручиваться. И наверняка внутри украинской общество тоже много разных вопросов, о чем ты, собственно, тоже сказал. Вот попытки России влиять сейчас, насколько они и эффективны на украинское общество?
Ну, мое мнение, что России, ну, банально нечего предложить, кроме бомб. Понимаешь, все эти наши проблемы, вот скандал с штурмовым подразделением «Скала», ну, хотя я, ну, давай прямо скажем, это не скандал, их обвиняют в преступлениях против украинских граждан. Какой же это скандал? Это не какая-то коррупция или еще какие-то там, кто-то не там перешел дорогу. И очень важно, что у нас, как только эта история стала медийной, то первые лица государства и военного руководства вынуждены находить аргументы, и они будут реагировать, нравится это кому-то или не нравится. Я просто к тому, что с нашей стороны были всякое. Ну, чтобы там условно привязывали украинских солдат к деревьям там, или мочились на них в ямах, такого, по-моему, не было. Еще раз, я не... как это... не провожу параллели и прекрасно понимаю, что на войне тут может быть все что угодно. Но глобально подход, он именно такой. И поэтому, ну, хорошо, там через социальные сети, значит, ну, бывают скандалы с ТЦК, бывают абсолютно дикие ситуации. внимание, у нас один из ключевых спикеров сейчас это омбудсмен, то есть человек по правам человека, отвечающий, который постоянно критикует систему мобилизации. Кто-то может вообще представить, чтобы в России кто-то там поднял вопрос, в принципе, о правах, там, срочника заставили подписать контракт там, или еще что-то. Ну, это вообще табуированные темы. Я просто к тому, что у нас при всей этой ситуации, ну, как мне кажется, достаточно живая эта вот структура государства. И если мы говорим о том, что вот могут ли они повлиять, по-моему, нет. И я могу объяснить это следующим аспектом, потому что, ну, во-первых, ты понимаешь, что стоит на кону, а во-вторых, на каждый случай ТЦК, вот этих вот диких историй в том числе, никто же не сообщает о том, что есть статистика, что 5 тысяч человек подписывают соответствующие мобилизационные документы, кого-то, ну, да, встречают под... за хлебами бомбилизируют, а кого-то, кто-то сам приходит. И все, вот у меня, даже в моем кругу, вот сейчас 4,5 года войны, трое человек с медийной темы сейчас на этапе подписания контрактов там, с различными подразделениями сил беспилотных систем. Там, например, где-то месяц назад нам тут рассказывали, что у нас везде тут только граждане Индии уже вместо украинцев. Прям качалась эта тема по социальным сетям. Мы... мамы с папой на базаре, там эта тема обсуждалась. А потом раз, она пропала. Ну, то есть понятно, как это распространяется. То есть глобально я не вижу ни одного такого аспекта в медийном плане, где Россия может добиться, ну, условно, не знаю, там, обрушения украинского общества, украинской системы власти и управления. Это просто не... Поэтому да. Тут еще вопрос, кого пинут первым.
Залужный. Судя по данным «Украинской правды», генерал Залужный сказал президенту Зеленскому, отвечая на вопрос, планирует ли он баллотироваться на выборах президента тогда когда-нибудь, сказал «да». И эта тема сейчас активно разворачивается. Что ты думаешь об этой истории и как ты оцениваешь потенциал генерала Залужного, политический потенциал?
Перед глазами это текст на нашем очень таком модном и известном издании «Украинская правда». Он называется «Один в бюллетене, два в уме». Как Зеленский отговаривает генералов от политики. То есть, о чем вот лично у меня, я его прочитал, вот вопрос. Вроде как речь идет о том, чтобы организовать выборы осенью, потому что у Зеленского на фоне дальнобойных ударов по России начал расти рейтинг. Ну, слушаешь это, и первая мысль такая. А вы Путина слушали последнего, вот этого интервью Павлику Зарубину? Я вообще не просматриваю тут где-то окна, пока он жив, да, в части режима прекращения огня. Соответственно, снятие режима военного положения у нас и объявление избирательной кампании. То есть, если завтра будет объявлен режим прекращения огня, который будет соблюдаться, то выборы пройдут только через полгода, не ранее. Ну, так это все устроено, и сейчас я не вижу, чтобы у кого-то там были такая энергия, что давайте прямо сейчас. У нас в Украине никто... Не спешит в этом. Даже в политическом плане я могу объяснить, почему. Да, сейчас все смотрят на горящие НПЗ, это завораживает. Прям особенно вот московская, эта крышка, которая отлетела. Это было ого-го. Поднимает и уверенность в себе, и рейтинг политиков. Но вопрос в том, что как только начинается избирательная кампания, сразу президенту, и, кстати, там уже Залужному, начнут рассказывать, а как мы начинали войну, а почему мы потеряли столько людей. Я не хочу эту тему дальше продолжать. Я просто хочу сказать, что вот эти вот рейтинги сегодняшнего дня на фоне горящих российских объектов и погибающих украинских граждан. Это тоже очень важно. Это одна история, а когда начнутся выборы, ну, тут может измениться все, что угодно. Самое главное, вот вообще вот этот текст, он о чем нам говорит? Что Украина как была, так и остается демократической страной. То есть Залужного отправили в Лондон, ну, все понимают, в ссылку, потому что у него рейтинг был высокий. Хотя лично мое мнение, опять же, это тогда Андрей Борисович Ермак рулил этими вопросами. Это очень странно. Вместо того, чтобы как это, пользоваться авторитетом командующего, то есть Залужного, не путать с верховным главнокомандующим, потому что это Зеленский, они как-то начали сильно ревновать и отправили его в Лондон. Ну, окей. Так вот, сейчас они его вызвали для того, чтобы поговорить, и в этом тексте написано, что Залужный сказал: «Нет, я буду баллотироваться». Но его спросили, он вообще-то подчиняется Зеленскому. То есть для меня этот ответ, он очевиден, потому что в этой стране не надо спрашивать разрешение. Еще раз, это не Россия. То есть кто-то давайте вот просто такую, ну, так себе параллель, но тем не менее. Был в России и Пригожин, который хотел политикой заниматься, ну, там, правда, через мат-перемат, но тем не менее. Был и Навальный, который хотел заниматься политикой. Судьба этих людей какова? Они мертвы. И я не случайно тут перечисляю их. Ну, по факту, они и первый, и второй в той или иной мере покусились на верховную власть. И были уничтожены. В нашем случае я не вижу физических рисков для Залужного, что там с ним что-то случится. Ну, понятно, мы живем в воюющей стране, но, понимаете, то есть я не думаю, что может встать ситуация там политические, расправы и так далее. И в этом бюллетене будут и другие фамилии, которые будут баллотироваться для того, чтобы забрать булаву нашу гетьманскую и переехать на улицу Банковую, которую тут некоторые все обещают разбомбить. Но центр власти, он как раз не в помещении, если что, это так, для российских товарищей. Поэтому эта история, она у нас время от времени, вот все там начинают вздыхать, что вот скоро выборы. Но наши вот политические обозреватели, очень крутые ребята, если бы они писали бы не в Киеве, а в Краматорске, то текст бы был бы совсем другим. И я просто хочу подчеркнуть, что это не первая волна, и всегда она упиралась в позицию России. Пока я не вижу предпосылок, что до осени свергнут Путина, все, конечно, возможно, я не вижу, что до осени условно наберется какая-то там критическая масса недовольства в России, которая приведет к прекращению боевых действий. Поэтому текст, конечно, прекрасный. Все тут молодцы, и журналисты, и политики. Но в жизни она немножечко про другое, по-моему.
А вот это такая внутриполитическая жизнь, потому что то, что до нас эхом иногда доходит, да, это и Порошенко, это и Залужный, это и Зеленский, это и там гражданские санкции, как в отношении Порошенко. Что из себя сегодня представляет внутриполитическая жизнь Украины? Она... Понятно, что вся связана с войной. Такой этот большой внешний фактор, который видят и за пределами границ Украины. Но вот внутри что сейчас происходит? Вот я перечислил несколько фамилий, потому что они на слуху, да, история там Порошенко и Зеленского, их отношения там сложные. Ну, вообще, как бы ты описал этот внутренний процесс?
Ну, мягко говоря, они друг друга не любят, Зеленский и Порошенко. Есть у нас даже время от времени вспоминается эта формулировка «зелебота» или «парохоботы». Ну, с тех времен так много крови утекло, что даже и нелепо об этом вспоминать. Мое мнение, да нет никакой политики украинской внутренней. Ее в принципе нет. Но в демократических странах как это устроено? То есть все знают график выборов местных, соответственно, парламентских и президентских. Вот посмотрим на наших друзей в Польше. Вот у них вот все уже определено заранее. И, соответственно, они под это работают. Кому-то это не нравится. Некоторые считают, что кто-то слишком загибает по поводу героев УПА. Ну, еще раз, все равно какая-то логика есть. В нашем случае, ну, какая может быть внутренняя политика, если выборы не просматриваются? Я их не вижу, если честно. Даже после этого текста «Украинская правда». Если кто-то видит, ну... На самом-то деле, мне тоже, как гражданину, хочется, чтобы и Рада это перегрузилась, что слишком много там левых людей и так далее. Но желание это одно, а как это реализовать, вот вообще непонятно. Поэтому, ну, Вот про Залужного вспомнили в таком свете. Ну, есть у нас же там время от времени проводят соцопросы, кто кому нравится. Туда еще можно добавить Кирилла Буданова как возможного кандидата в президенты, Петра Порошенко, возможно, Юлию Тимошенко. Но, кажется, последние две фамилии не особо имеют шансы на какие-то лидерские позиции. Возможно, еще кто-то появится. Возможно, командир третьего корпуса Андрей Белецкий тоже себя будет позиционировать в этом отношении. И всех условно, ну, мне кажется, что у Зеленского, у него нет возможности условно какими-то там внутренними решениями людям, которые сделали именно войне, ну, то есть авторитетные генералы, запретить им принимать участие во внутренней политике. И более того, кроме же именно президентской истории, у нас, опять же, за эти 7 лет Зеленского просто все немножко подзабыли. А у нас вообще-то парламентская президентская система власти. И как только будет какая-то коалиционная модель, ну, то есть будет коалиция с разных партий, то центр власти автоматически переедет на улицу Грушевского с Банковой, где находится кабинет министра. Ну, и я просто к тому, что когда ты это понимаешь, то сейчас делать прогнозы слишком рано.
Вопрос от наших зрителей спрашивает про Монако. Что ты думаешь об этом, об этой атаке на одного из, как я понимаю, достаточно серьезных предпринимателей украинских? Там история, правда, долгая. Он сам из Днепра, потом он гражданство Кипра, жил в Монако. Но вот покушение, очень серьезные травмы и так далее. Много разных спекуляций. Вот чтобы не было спекуляций, расскажи, какое у тебя мнение по этому поводу? Что это за история?
Ну, особого мнения нет, если честно. Человек, который давно не живет в Украине, лишен украинского паспорта под санкциями Украины, его, я не думаю, что у него бизнес только с этими колл-центрами был связан, если, в принципе, можно назвать это словом бизнесом, как это приписывают. Напомню, что россияне неоднократно на высшем уровне и спецслужбы российские обвиняли нас в том, что вот наши колл-центры работают там в интересах СБУ, и мы там российских бабушек обманываем, они скидывают донаты на украинскую армию, там кто-то сжигает релейные шкафы после общения с нашими специалистами по нейролингвистическому программированию и так далее. Я не хочу спекулировать, потому что я не знаю. Не знаю этой ситуации. Монако, я так понимаю, в шоке от происходящего. И они это воспринимают как украино-российский след. Ну, очевидно, так оно и есть. Просто могу сказать так, что эта фамилия, она вообще не на слуху в Украине. То есть об этом человеке, ну, 99% украинцев вообще ничего не знали. Ну, входил он когда-то в сотню богатых людей. Да у нас тут богатых людей просто, ну, нормально, в общем. Большая страна, много богатых людей, даже в воюющей стране.
Вопрос про Польшу. Что происходит и почему такое обострение отношений? Ну, там вот лишили ордена Зеленского, многие, все действия бывшие президенты отказались от ордена, который Польша. Ну, и там дальше пошло по цепочке. Вообще, как судя по тому, что мы видим, сейчас очень серьезно осложнились отношения с Польшей. Насколько это серьезная проблема и есть ли там пути выхода, как ты думаешь?
Проблема и была, и сейчас она усугубилась, и, честно говоря, я вот начал разбирать, а кто же там виноват, как бы, в этом всем. Ну, понятно, что у поляков выборы, про них уже вспоминали в октябре 2027 года, у них парламентская кампания, и они хотят Туска отправить на дембель и его правительство. Соответственно, ну, это просматривается. И они для того, чтобы это сделать, готовы пойти на любые шаги. И если выбирать между властью внутри своей страны и там украино-польскими отношениями, они украино-польские отношения, что, кстати, в интересах всех поляков в таких стратегическом плане, ну, они выбирать будут то, что я сказал. Меня лично немножечко подбешивает, зачем мы подставляемся под это все. То есть не обязательно было называть подразделение героями УПА, потому что любой специалист прекрасно знал, что это для Польши как красная тряпка. Там и так растут антиукраинские настроения. и ты туда просто подкидываешь, скажем так, какие-то аргументы. И мне просто кажется, что у нас и так достаточно проблем. Я хочу подчеркнуть, что у нас отношение к Степану Бандере, украинской повстанческой армии, оно будет таким, как оно у нас сейчас. Это люди, которые боролись за независимость Украины, и это вообще не вопрос дискуссии. Я просто говорю о такой логике, холодном расчете, ну, в некотором роде математики. Потому что я считаю, что... Ну, вот я недавно приводил такой пример. Вот у нас сейчас с поляками дискуссия по поводу передачи МИГов 29-х. Вот, им эти самолеты уже не надо, а нам еще ого-го как пригодятся. Ну, вроде как это увязывается с передачей ряда дроновых технологий, с чем, я думаю, надо договариваться. Еще раз, главное, как это, без исторических этих нырков, потому что это к плохому всегда приводит. Но фон, изменился, и условно передача этих самолетов, если она осуществится на полгода, если она сносится вправо, как говорит Путин, да, это его терминология, переносим вправо, то есть переносим на потом. К чему это приводит в нашем случае? Это смерть украинского солдата. Так вот, Степан Андреевич Бандера, он бы сказал, что, ребята, ваша задача сберечь страну и максимальное количество людей, которые здесь проживают. А потом, в мою честь, переименуйте все, что захочете, захотите. Ну, по-моему, ну, я так к этому отношусь. И поэтому получается, у поляков все кипит, мы туда подбрасываем свою гранату. Далее этот ком начинает раскручиваться еще сильнее, потому что идет взаимный отказ от этих орденов. Дело даже тут не в этих металлических предметах. Это же все-таки эти символы, они потом начинают работать на голову людей. И здесь у нас. У нас же тоже, если кто-то думает, что тут нету антипутинских настроений, то это ошибочное мнение. На Западной Украине они есть. Просто мы об этом стараемся. Почему? Ну, потому что, как минимум, зачем? А во-вторых, у нас, опять, как я неоднократно говорил за этот эфир, другие проблемы. И как это разрулить теперь, вообще непонятно. Ну, то есть, наши экс-президенты сдали свои награды, поляки это начали делать. Ну, и какой результат? Партия ПИС и, соответственно, Навроцкого растет в рейтингах, потому что эта националистическая тема всегда выгодная. Ну, в большинстве случаев она, если есть предпосылки, это срабатывает. Как по мне, идеальным вариантом было, чтобы подразделение, которое получило это гордое название, просто выступили бы с заявлением, что давайте откатаем назад, как бы. И просто зафиксируем этот момент, что УПА для нас это борцы за независимость, а на Волынскую трагедию или резню, как хотите, выносим в сторону, потому что мы ничего не забываем, и там уже на эту тему было сказано достаточно. Мы просто говорим о том, что наша задача строить жизнь здесь и сейчас, а не жить 80-летними трагическими историческими периодами.
Беларусь и позиция Лукашенко. Зеленский, президент Украины, дал ему ультиматум, выставил ультиматум определенный срок, и, судя по всему, это сработало. То есть Лукашенко отключил ретрансляторы, и даже Путин это прокомментировал, как же он сказал, что Лукашенко не паникует от слов Зеленского. Потом это вырезали, это тоже очень интересно. Ты знаешь, как устроена российская медиаполитика, это часто случается. То есть что-то было, потом вдруг исчезло. Но это ведь очень важный момент. То есть Лукашенко всячески пытается избежать давления Путина и не вступить в войну в полномасштабном таком формате. Насколько это важно сейчас для Украины?
Конечно, важно. Я вообще сторонник подхода, чтобы мы сохранили наше статус-кво с белорусами. Они обслуживают Россию в топливном плане, в снарядах, там, в технологических решениях, но сами не принимают участие в войне. Поэтому тут есть за что переживать. Просто тут история с этими, за что бороться на самом-то деле. Я объясню в таком стратегическом плане. Вот, мне кажется, с белорусами у нас после 22-го года там, какой-то любви не будет. Да она и никому не нужна, эта любовь. Но белорусская армия в войне не участвовала. А это значит, что после завершения войны нам достаточно легко будет там начать и торговать, и открыть границы. Ну, то есть как-то соседствовать без каких-то вот этих вот эмоций, стопроцентной ненависти. Вообще самое идеальное – это конструктивизм и холод между соседями, как мне кажется. Тогда все знают, где проходит граница. И, собственно, сотрудничают, зарабатывают деньги и не стреляют друг в друга. То есть, если Беларусь вступит в войну, ну, понятно, что эта история откатится на многие-многие поколения. По-моему, белорусы тоже не в восторге от того, что их превратят в категорию орков, и будет с ними тоже самое, что и с российскими солдатами на поле боя. Эти оторванные головы, руки, вся эта расчлененка. Ты иногда думаешь, когда ты смотришь, у тебя это приносит удовольствие, ты думаешь, ну да, у нас у всех все-таки немножечко кукуха поехала. Я понимаю, что это идет солдат с оружием в руках, убивать и грабить. Но когда ему в прямом эфире отрывают конечности, ты понимаешь, как человек испускает дух. И ты, ну, я говорю о себе, когда обедаешь, например, с телефоном, и у тебя вообще, ты даже не останавливаешься, но тебя не вызывает никаких это эмоций. Ну, это так себе история. И это отношение к россиянам. Белорусам такого нет. И вот это, я считаю, что нам надо постараться всем, чтобы вот это осталось. Вот. А что касается ретрансляторов, еще раз, это вопрос, вопрос жизни и смерти. В прямом смысле этого слова. То есть, если ретрансляторы эти работают, они в режиме FPV-дронов летают ровно, Львов, Волынь, на шахедах со всеми вытекающими последствиями. А последствия всегда одинаковые. Это смерть украинцев. Гражданских, военных, ну, не знаю, наши там какие-то подстанции и, ну, перечень объектов понятен. И поэтому то, что сказано было Зеленским, это не в плане того, что мы хотим наехать на белорусов или на Лукашенко. Я не думаю. Это просто вопрос именно выживания. И когда вопрос поставили в такую плоскость, кажется, его включили. Хотя вот Сырский говорил, что потом была попытка его включить, этот ретранслятор. Ну, мы, я так, ну, так по его словам, можно сделать вывод, что мы атаковали этот объект. Еще раз, ни один украинский солдат, я вообще исключаю опцию, чтобы при каких-то обстоятельствах перешел на белорусскую территорию. Ну, у нас нет ни амбиций, ни планов, но вообще-то, ну, это чисто российский бред вот этот вот. Нам Гомель не нужен. И Бобруйск, и еще что-то. Ну, мне кажется, это нормально. Есть соседи, у них свое, у нас свое. Это только в России это кукуха повернута. Но в политическом плане даже это воспринято обществом российским или населением российским как слабость Путина. Потому что заставить даже Луку в рамках союзного государства они не смогли. Они начинают там, особенно вот выглядит жалко, когда этот госпропагандистский аппарат начинает это позиционировать так, что «а если вы атакуете Беларусь, то тогда…» Мы же тут АДКБ. Мы сейчас как позовем всех, и таджиков, и киргизов, и казахов. Но все понимают, что эти страны не будут участвовать в этой войне. Туда же еще Армения входит в АДКБ. Армению, в принципе, вычеркнули. Но я к тому, что это настолько выглядит как-то странным. Или, допустим, мы вот даже из эфиров, я просто иногда смотрю и удивляюсь. То есть они говорят, если Украина нападет на Беларусь, что в принципе невозможно, тогда российская армия воспользуется возможностью с территории Беларуси снова вторгнуться для того, чтобы отрезать Украину от той же Польши. Ну, то есть зайти там, где Волынская область, там, Ковель, вот эти вот города, Львов, Ровно. И я почему говорю, что выглядят они жалкими? Потому что масса народа задается вопросом, если вы могли сделать это так, чтобы сюда не везли тоннами снаряды и самолеты и и все, что нужно для войны. Но вы этого не сделали, российские генералы. Ну, тогда, значит, это российские генералы кретины. И вот когда они об этом говорят, что вот у нас есть такой аргумент, то выглядит, по-моему, это достаточно нелепо. Факт, кажется, следующий, что с Белоруссией останется так, как есть. Хотя многие у нас считают, что разбомбить нефтеперерабатывающие заводы очень даже своевременно. Почему? Потому что Россия сейчас держится на трех нефтеперерабатывающих заводах. Это Омский, это Мозырский и еще один, вылетело мне его название из головы, тоже белорусский. Если их отрубить, ну, гляди-гляди, и мир во всем мире настанет быстрее. Но пока вот по белорусским объектам, я так понимаю, что принято решение не усугублять эту историю. И аргументы, ну, мне кажется, я их изложил.
Ну вот написал наш зритель из России, он написал: «Всем привет из Великого Новгорода, бензина нет, все идет по плану». А, спасибо тебе, Роман Цымбалюк был с нами на прямой связи, и до следующей встречи. Всего доброго.
Да, пока-пока.